Уже я в Жолкве предлагал царю, что ежели король шведский Станислав с войсками своими разделится, и первый пойдет в государство московское, а другой в Украину, то мы войском нашим бессильным частыми походами и войною зруинованным не можем оборониться. И просил царя, чтобы нам хотя 10 000 от войск своих регулярных сукурс дал. Но царь мне отвечал: «Не только 10 000, и 10 человек не могу дать. Обороняйтесь сами, как можете». Это меня заставило послать ксёнза Тринитара, капеляна княгини Дольской, в Саксонию, чтоб там, видя мою к себе инкликацию, по-неприятельски с нами не поступали. Однако верность мою к царскому величеству до тех пор буду непременно продолжать, пока не увижу, с какую потенцию Станислав границам украинским придет, и какие будут войск шведских в государстве московском прогрессы. И если не сила наша будет боронить Украины и себя, то для чего же имеем сами в погибель лезть и отчизну погублять? Станиславу Мазепа отвечал 18 сентября, что указа его не может исполнить и что-либо начать по следующим причинам. Первое. Киев и другие фортеции в Украине великими гарнизонами осажены, под которыми казаки, как перепелица от ястребов, не могут головы поднести. Второе. Потенция вся царская в Польше, недалеко от Украины. Третье. В Украине начальные и подначальные, духовные и мирские, как разные колеса, не в единомысленном согласии. Одни благоволят к протекции московской, другие склонны к протекции турецкой, третьи любят побратимство татарское, чиня то с природной к полякам антипатии. Четвертое. Самусь с прочими полковниками по недавних бунтах, опасаясь от войск польских отмщения, едва ли могут склониться к Речи Посполитой. Для того надобно прежде стараться войско и целый народ по обеим сторонам Днепра привести к единомыслию. Пятое. Гетман имеет всегда при себе несколько тысяч войска великороссийского, которое бодрым оком смотрит на все его поступки. И шестое. Речь Посполитая еще раздвоена. Одно обещал Мазепа – не вредить ни в чем интересам Станислава и войскам шведским. Слабый, замешанный в борьбу между сильными, Мазепа искал спасения себе и отчизне, матке Украине, в хитрости, двойдуши, не хотел разрывать с царем, а между тем на всякий случай сносился с Станиславом. Но эти сношения могли ли оставаться тайной в Малороссии, знаменитой тогда доносами на гетманов? Искусная, ношенная птица, Мазепа знал это очень хорошо и не переставал трепетать с тех пор, как завел сношения с врагами царскими. Орлик знал тайну. И гетман боялся Орлика, говорил ему: «Смотри, Орлик, да держи мне верность. Ведаешь ты, в какой я у царского величества милости. Не променяют там меня за тебя. Я богат, а ты беден, а Москва гроши любит. Мне ничего не будет, а ты погибнешь». Но донес на Мазепу не Орлик. Мы уже встречались в нашем рассказе с генеральным судьёю Кочубеем, видели, как падало на него подозрение по поводу замыслов свойственника его Петрика. Подозрение оказалось неосновательным. Кочубей продолжал оставаться с прежним значением и даже сблизился, породнился с гетманом. Одна из дочерей его вышла замуж за племянника Мазепина Обедовского. У Кочубея была еще другая дочь, Матрена, крестница гетманская. Мазепа, овдовевший, вздумал жениться во второй раз, несмотря на преклонные лета, и сделал предложение крестнице своей Матрёне Кочубеевой. Отец и мать отказали на основании церковного запрещения. Но дочь смотрела иначе на дело. Овладела ли девушку странная, хотя и не беспримерная страсть к старику, стоявшему выше других не по одному гетманскому достоинству? Или действовало честолюбие, желание быть гетманшею? Только она позволила себе убежать из отцовского дома в гетманский. Возвратившись назад по настоянию Мазепы, она продолжала с ним переписку. Некоторые письма гетмана любопытны. Например, «Моє серденко, зажурилися, почувши от дівки, присланий матрёною, такое слово, же ваша милость за зле на мене маєш, же вашу милость при себе не задержали, але одослал додому. У ваш сама, щоб з того виросло. Перше, щоб твої родичі по всім світі розголосили, же взяв у нас дочку у ночі квальтом і держит у себе место подложниці. Другая причина, же державши вашу милость у себе, я би не могл жадною, никакою, мерою витримати, удержаться. Да и ваша милость также, мусели бисмо, должны были бы, и с собою жить и так, як малжинство, брак, кажет, а потом пришло бы неблагословение от церкви и клятва, жебы нам с собою не жити. Где ж бы я на тот час подел, и мне б же через тое вашу милость жаль, щоб єсть на потом на мене не плакала. Другое письмо. Моє серце, кохане, сама знаєш, як я сердечне, шалене, безумна, люблю вашу милость. Я ще нікого на світі не любив так. Моє б то і щастя, і радость, щоб нехай їхала да жила у мене. Тільки ж я уважав, який конец того може бути, а звлаща особенно, при такой злості і заєдлості твоїх родичів, прошу, моя любенка, не одміняйся ні в чому, якою ж не поєднокрот слово своє і рученьку дала єсь, а я взаємне покажив буду, тебе не забуду. Отослав Кочубеевну домой, Мазепа этим не помешал ее родителям разголосить о похищении и позоре. На упреки отца он отвечал следующим письмом. «Пан Кочубей, пишешь нам о каком-то своем сердечном горе, но следовало бы тебе жаловаться на свою гордую, велеречивую жену, которую, как вижу, не умеешь или не можешь сдерживать. Она, а никто другой, причиной твоей печали, если какая теперь в доме твоем обретается. Убегала святая великомученица Варвара пред отцом своим Диаскором не в дом гетманский, но в подлейшее место ко вчерам, в расселены каменные, страха ради смутного. Не можешь никогда быть свободен от печали и обеспечен в своем благосостоянии, пока не выкинешь из сердца своего бунтовничьего духа, который не столько в тебе от природы, сколько с подущения женского. И если тебе и всему дому твоему приключилась какая беда, то должен плакаться только на свою и на Женину проклятую гордость и высокоумие». 16 лет прощалась великим и многим вашим смерти достойным проступкам. Но, как вижу, терпение и доброта моя не повели ни к чему доброму. Если упоминаешь в своем пашквельном письме о каком-то блуде, то я не знаю и не понимаю ничего. Разве сам блудишь, когда жонки слушаешь? Потому что в народе говорится, где хвост управляет, там голова в ошибки впадает. После таких объяснений разгорелась непримиримая вражда. Мазепа, получая известие, что мать мучит его возлюбленную, кричал о мщении. «Сам не знаю», — писал он Матрёне, — «що з нею гадиною чинити? Дай того Бог с душею разлучив, хто нас разлучает? Знав бы я, як над ворогами помститися. Только ты мене руки связала. Прошу и велце, моя серденька, яким колвек способом обачся зо мною, що маю з вашей милостью далі чинити. Боюсь, больш не буду ворогам своїм терпети. Конечно, одомщение учиню, а якое сама обачишь. Кочубей спешил предупредить гетмана. В сентябре 1707 года в страшном Преображенском приказе сидел его начальник, князь Федор Юрьевич Рамадановский с товарищами. Перед ним стоял монах и рассказывал: «Я из Севского Спасского монастыря иеромонах. Зовут меня Никанором. В нынешнем июле месяце ходил я на богомолье в Киев с товарищем монахом Трифилием и крестьянином того же Спасского монастыря. На возвратном пути в Батурине сели мы на базаре на площади за городом возле земляного вала. Тут подошел к нам батуринский казак, расспросил, кто мы такие, и позвал нас к наказанному гетману Василию Кочубею, говоря, что Кочубей к странным и прохожим людям милостив. Мы по тем его словам пошли к Кочубееву дому и зашли наперед к вечерне в церковь видения. В церкви была жена Кочубеева, Любовь, и как шла она после службы к себе в сад, мы ей поклонились. Она спросила нас, что за люди. Позвала к себе ужинать и ночевать и приказала челятнику своему отвезти нас к мужу в хоромы, где хлопцы пели вечерню без священника. Кочубей спросил нас, кто мы такие, дал нам по 6 денег, велел накормить и отвезти избу на ночь. Переночевавши, ходили мы к заутренне в ту же церковь видения. Прилучился день воскресный. Самого Кочубея в церкви не было, но жена его была. И когда мы ей кланялись за то, что у них в доме ночевали, и сказали ей, что идем домой, то она стала нас унимать, чтобы отслушали у них в церкви обедню и обедали бы у них. Но мы ей сказали, что обедню будем слушать в гетманской каменной церкви, что в замке. Но когда перед обеднею мы были на базаре, покупали харчи на дорогу, подошел к нам Кочубеев челядник и стал опять звать к обедне обедать к своему пану. Мы послушались, отстояли обедню у Кочубея и потом пошли к нему на двор обедать и обедали вместе с большим Кочубеевым сыном Василием за одним столом. А товарищ наш, крестьянин, обедал за особым столом с челядниками. После обеда, выспавшись, Кочубей позвал нас к себе в хоромы, меня и Трифилия, без крестьянина. Пришла жена его из других хором, принесла по холсту польского полотна, да по 2 полотенца и нас обоих подарила. А сам Кочубей дал мне 2 рубля денег в монастырь архимандриту с братью на милостыню. Мне одному дал Ефимок, а Трифилию чехами 7 алтын, да обоим нам в дорогу большой пирог. Принявши все это, мы стали с ними прощаться, но Кочубей унял нас у себя ночевать и, взявши у нас свои дары, положил в той же светлице на стол и накрыл ковром, а нас послал с челядником в особую светлицу ночевать. На другой день после заутренней обедни челядник позвал Кочубею в сад одного меня. В саду был Кочубей с женой вдвоем. Увидав меня, позвали к себе, а челяднику велели выйти вон. Вели меня в шатер, в шатре образ Богородицы, писан на полотне живописным письмом в черной раме. И перед этим образом начал Кочубей мне говорить: «Можно ли тебе верить? Хотим мы с тобою говорить тайное, не пронесешь ли кому?» Я, смотря на образ и перекрестясь, сказал: «О чем вы будете мне говорить? Не пронесу никому». Тут Кочубей с женой начали гетмана Ивана Степановича Мазепу бранить. «Бездельник он! Б. Сын и беззаконник». Я у них спросил: «За что они гетмана бронят и какой он беззаконник?» И они говорили: «Хотел он нашу родную, а свою крестную дочь взять замуж. Мы ее за него не отдали, потому что она ему крестная дочь, и он, зазвавший ее к себе в гости, изнасиловал». После этих слов жена Кочубеева послала мужа из сада на двор к челобитчикам, а сама вышла со мной из шатра, взяла меня за руку и, идя со мной по саду, говорила: «Такой он гетман-вор хотел нас разорить. Был он у нас в доме на именинах мужа моего 1 января и говорил нам, для чего мы своей дочери за него не отдали. И я ему говорила: полно тебе коварничать. Не только ты дочь нашу изнасиловал, ты и с нас головы рвешь, будто мы с мужем переписывались в Крым». Гетман меня спросил: «Почему вы знаете, что я это за вами ведаю?» И я ему говорила: «Писарь твой, умирая, дал мужу моему письмо своей руки, что ты на нас затевал, именем мужа моего писал в Крым. И гетман мне сказал: «Вольно вам на мертвого моего писаря лгать, письму его я не верю». Если бы говорила любовь Кочубеева, великий государь шел через Батурин, то я бы на гетмана сама побила челом и обо всем донесла. Этим разговор наш с нею кончился. Опять обедали мы с Кочубеевым старшим сыном, и после обеда на прощание Кочубей сказал мне, чтобы я приезжал к нему вместе с архимандритом, а он даст нам в монастырь вкладу, лошадей, коров, овец, а если архимандрит не поедет, то я бы и один приезжал поскорее. Архимандрит не поехал, потому что он в Севске ведает духовные дела. А послал Кочубею меня, да Трифилия. Послал с нами за здравные просверы до 6 хлебов. 26 августа приехали мы в Батурин. Поднесли Кочубею просверы, хлебы и ночевали у него. На другой день поутру рано пришла к нашим светлицам какая-то женщина. Велела мне выслать Трифилия и крестьян, приехавших вместе с нами, и сказала: «Велел тебе наказной гетман Кочубей ходить к себе без обсылки, усмотря, как у светлиц его людей не будет. А как к нему в светлицы пойдешь, у светлиц двери запирай». Я в то же число в полдни пошел к нему и, идучи у сеней и у светлиц, прошед три жилья, двери запер закладками и крючьями, и пришел до его спальни, у которой двери завешены были ковром. Когда я сотворил Иисусову молитву, Кочубей вышел ко мне из спальни один, спросил, нет ли кого со мною других людей и заперты ли все двери. Сам пошел и смотреть, вправду ли все двери заперты, и, возвратясь, заставил меня целовать крест, что я не пронесу ничего, что он мне будет говорить. Тут пришла жена его. Любовь принесла крест благословящий, писанный на деревянной доске, и говорила с великим плачем: «Как Бог страдал на кресте за нас, так и нам надобно умереть за великого государя». Все мы трое поцеловали крест, и Кочубей стал мне говорить: «Гетман Иван Степанович Мазепа хочет великому государю изменить, отложиться кляхом и московскому государству учинить пакость великую, пленить Украину, государевы города». Я спросил, которые города хочет пленить. Кочубей отвечал: «Об этом я скажу, а ты ступай в Москву и донеси боярину Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину немедленно, чтоб гетмана захватить в Киеве, а меня бы уберечь, чтоб гетман меня не убил. И дал он мне 7 золотых червоных да 12 ефимков на наем подвод, и я для того из Вету и приехал в Москву».